Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Москве объединяются три российских партии – «Родина», «Партия жизни» и «Партия пенсионеров». Во Франции отмечают годовщину событий прошлой осени. В стране вновь поджигают автобусы, молодежь нападает на полицейских. Останутся ли российские миротворцы в зоне грузино-абхазского конфликта? Эти и другие репортажи на другие темы наша традиционная рубрика «Бизнес Week» и авторская программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Слушайте субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве в результате объединения Российской партии жизни, партии пенсионеров и Родины будет создана новая политическая организация под названием «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь». Это рабочее пока название обнародовал накануне спикер Совета Федерации Сергей Миронов, лидер одной из объединяющихся партий, партии жизни. О том, как строится новая партия власти, эксперты называют ее именно так, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
О начале объединения трех партий в одну политическую организацию спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил еще пару месяцев назад. Сегодня эти планы лидера Российской партии жизни должны осуществиться. Согласно сценарию, каждая из политических организаций проведет вначале свои съезды, где примут решение о слиянии. Затем юридически оформят этот тройственный союз на совместном собрании. Рабочее название уже придумали. Его озвучил накануне Сергей Миронов. «Справедливая Россия, Родина, пенсионеры, жизнь». О том, что Кремль строит еще одну партию власти, никто не спорит. Вопрос, какая роль отводится новой политической организации и сможет ли она конкурировать с уже существующей Единой Россией. На этот вопрос попытался ответить сотрудник центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Первоначальный замысел вот новой политической конфигурации заключается в том, чтобы перейти к уже очень давно лелеемым Кремлем планом двух партий власти, то есть иметь основную партию власти и запасную партию, которая будет собирать все голоса оппозиционные. В этом смысле, даже я бы сказал, главным определяющим фактором в конкуренции Единой России и нового политического проекта, это не усилия той и другой стороны, а это объективный характер экономического и социально-политического развития в стране. Если граждане вполне довольны результатами работы экономики и политическим развитием в стране, то естественно, что Единая Россия будет сохранять свои лидирующие позиции. Если события обернутся для нее не столь благоприятно, то вот наготове новый политический проект, который позволит вроде как изменить что-то, при этом ничего не меняя в принципе.
Нет сомнений, что среди трех лидеров, кто строит новую партию, наибольший политический вес имеет спикер Верхней Палаты Сергей Миронов. Ему, большому чиновнику, и прочат должность главы будущей организации. Помимо этого должны быть избраны председатель объединения, руководитель Центрального совета и президиума Центрального совета. Как будут распределены остальные руководящие посты? Останется ли место под солнцем для лидера Родины Александра Бабакова и Игоря Зотова, возглавляющего партию пенсионеров? Рассказывает Николай Петров.
Сейчас трудно говорить, потому что есть просто наименование постов, а здесь ведь принципиально, что, собственно, за этими постами будет стоять. То есть, будут ли это просто некие формальные должности, и насколько лидеры двух более крупных партий, которые фактически под началом спикера Совета Федерации Миронова сейчас формируют этот проект, насколько они получат реальную возможность влиять на ситуацию. И вот здесь, мне кажется, как раз очень многое зависит от того, как объединение пройдет в регионах, поскольку известно, что партии жизни в большинстве регионов существенно слабее, чем и Родина, и партия пенсионеров. И в этом отношении борьба за регионы – это фактически борьба за влияние в новом этом проекте политическом на федеральном уровне тоже.
Несмотря на заявленные политические амбиции и важность этого события, организаторы объявили свои мероприятия секретными. Журналисты не допущены ни на один из съездов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Франция накануне выборов президента республики, и в эти же дни отмечают годовщину октябрьских событий. Прошлой осенью в предместьях Парижа, а потом и в других городах страны, молодежь жгла автомобили, а в полицейских летели камни. Как сообщает парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, проблема противостояния молодежным беспорядкам остается одной из самых серьезных и сегодня. С Семеном Мирским беседует мой коллега Андрей Шарый.
По сравнению с поздней осенью прошлого года ситуация стала хуже. По количеству нападений, совершенных на полицейских, по количеству всевозможных нарушений общественного порядка и прежде всего с точки зрения организации тех самых банд, которые ровно год тому назад сожгли в общей сложности около 10 тысяч автомобилей, а также 300 общественных зданий.
В печати появляются названия организаций, которые могли бы возглавлять эти протесты. В какой степени серьезно те, кто организует такого рода группы?
Есть фасад и есть то, что находится за фасадом. Те, которые тянут нити и водят этих кукол. В качестве кукловодов выступают организованные преступные организации, для которых первый приоритет – это сделать так, чтобы полиция не смела больше появляться в определенных пригородах больших французских городов, ибо именно в этих пригородах процветает торговля наркотиками. Принцип разделения территорий бандами. В то же время, и эта гипотеза более трудно доказуема, на этих манифестациях, на массовых волнениях, определенную роль в них, несомненно, играют радикальные исламские организации, для которых очень важно увеличить полосу отчуждения между этими молодежными бандами, состоящими главным образом из подростков, выходцев из семей, приехавших во Францию в разное время из мусульманских стран Северной Африки, и для них вопрос как бы отсутствия мирного сосуществования между коренным населением и населением из мусульманских стран является ключевым вопросом, потому что это и есть та самая питательная среда, которую они культивируют для своих целей.
Что говорят, что пишут французские обозреватели? Почему властям не удается справиться с этой проблемой? Помнится, после прошлогодних протестов министр внутренних дел Николя Саркози, один из ведущих французских политиков, планировал ввести значительно более жесткое законодательство, что касается борьбы вот с этой подростковой преступностью.
Николя Саркози действительно намеревался ввести более жесткие меры, но, судя по итогам истекшего года, это ему не удалось. И сегодня, как написал один обозреватель, Франция вполне достойна фигурировать в книге рекордов Гиннесса в качестве страны, побившей все рекорды по количеству нападений, совершенных преступниками на полицейских. Во Франции через считанные месяцы, в апреле-мае будущего года, будут президентские выборы. И это как раз промежуточная эпоха, когда политики не совершают слишком резких движений, чтобы не уменьшить свои шансы на избрание на президентский пост, и Николя Саркози как раз является одним из главных претендентов на пост президента Франции.
Что говорят эксперты, какова степень вероятности того, что события прошлого года могут повториться в таком же масштабе?
Мы с вами говорим через год после того, как два подростка, прятавшиеся от полиции в будке трансформаторы линии высокого напряжения, погибли, что вызвало вот те самые волнения. Накануне, как мы знаем, были сожжены два автобуса, на которые напала банда из примерно 30 подростков. Это, конечно, факт, не предвещающий ничего хорошего, но повторятся ли события точь-в-точь, как это было год тому назад, пока сказать трудно.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Париже беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут, вы слушаете «Свободу в полдень», время напомнить главные новости на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек, предположительно членов экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». По последним данным, спасти удалось 11 членов экипажа из 18. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Наиболее тяжелая ситуация в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. На учредительном съезде в Москве объединяются партия «Жизни», «Родина» и партия пенсионеров. Около 50 депортированных из России граждан Грузии доставят на родину гуманитарным рейсом. В пригородах Парижа, где живут в основном эмигранты из стран Северной Африки, за эту неделю были сожжены 5 автобусов. В пятницу около 1000 человек прошли маршем молчания в Клиши-Субуа. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы России Павел Крышенинников.
Рассказ о новом фильме «Отара и Асселиани. Сады осенью» в программе «Формула кино».
Журнал «Профиль». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор наиболее интересных публикаций в российской интернет-прессе за минувшую неделю. Обзор подготовил Александр Гостев.
Итак, очередной акт единения главы государства с подведомственным ему народом состоялся. Практически все прошло в соответствии с заранее разработанным сценарием, пишет на сайте ежедневного журнала независимый обозреватель Александр Гольц по поводу состоявшегося на неделе почти трехчасового общения Владимира Путина с населением России в прямом эфире. Удивительное дело, отмечает Александр Гольц, на общем мажорном фоне этого теледейства все явственнее и явственнее звучала тема бессилия главы государства.
Поразительным образом этот бравурный рапорт все время прерывался сетованиями на собственных назначенных им, господином Путиным, помощников, представителей и так далее. Говорит ли он о антигрузинской вакханалии, печально говорит, заставь дурака Богу молиться, он его прошибет. Вдруг вспоминает, что никак не может дозвониться до руководителя Карелии и так далее, и так далее, и так далее. На этом фоне поразительно выглядит то, что Путин вдруг неожиданно на вопрос, как вообще будет жить страна после 2008 года, заявляет, что он по-прежнему намерен оказывать влияние на российскую политику, но уже только за счет своего морального авторитета. Вот сейчас, когда он обладает всей полнотой власти, и он сосредоточил всю власть в своих руках, у него нет возможности влиять на своих чиновников. А тогда, после 2008 года, он намерен влиять на них с помощью только своего авторитета. Ну, мыслит-то он себя, похоже, русским Дэн Сяопином, но на ум почему-то приходит царь Федор Иоаннович.
Мнение независимого обозревателя Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Второй срок нынешнего главы государства начался раньше положенного календарного срока, до президентских выборов и даже до парламентских. Он начался 3 года тому назад, 25 октября 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Три года Ходорковского». По его словам, количественные изменения в политическом строе, хорошими они были или плохими, тогда перешли в качественные. 3 года назад появилась на свет другая Россия.
Михаил Ходорковский, опять же, безотносительно к тому, плох он был или чудо как хорош, стал живым символом этих перемен и базового системообразующего свойства нового режима, а именно избирательного к случаю, в зависимости от политической или даже геополитической конъюнктуры, применения норм права. Ходорковский недооценил степень суверенности отечественного правосудия. Разумеется, он догадывался, что его могут арестовать, но из страны не уехал. Вероятно, полагал, что его арест окажется слишком резонансным и скандальным, чтобы дело было доведено до суда и обвинительного приговора. И недооценил мощь и силу инерции российской правоохранительной машины, крепкой еще сталинской выделки, которую, если один раз все-таки завели, то остановить ее просто физически невозможно. К тому же Михаил Ходорковский переоценил само значение резонанса. Сегодня, если называть вещи своими именами, его просто забыли.
Алфавит, как и язык, выбирают по политическим, а не по лингвистическим соображениям. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Очень разные буквы», посвященный недавнему официальному предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева инициировать процесс перехода казахского алфавита на латиницу. Латиница сама по себе не делает выбравшую ее страну развитой и демократической, так же как кириллица сама по себе не является символом необузданных имперских и авторитарных традиций, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов. По его словам, уход из кириллического пространства одного из самых стойких и сильных союзников России, безусловно, символичен.
Суть государства проявляется не только в сиюминутных политических и экономических решениях, но и в некой идеологической базе, которая, в свою очередь, основывается на культуре и, прежде всего, на алфавите. Когда страна, входившая в Союз Советских Социалистических Республик и ныне являющаяся частью СНГ, заявляет о том, что она уходит от кириллицы в сторону латиницы, это означает, что она делает шаг от прошлого, каким бы оно хорошим или плохим не было, ну, скорее, хорошим, к будущему. Решение Казахстана о том, чтобы обсудить вопрос о переходе на латиницу, а это же люди восточные, они сначала долго обсуждают, оно символично еще и потому, что Казахстан очень долгое время был ближайшим союзником России. И то, что, сохраняя видимость хороших отношений, да и, собственно, не видимость, а действительно хорошие отношения, Казахстан начинает дрейфовать в сторону Европы, это определенный знак. Тут все дело в том, чтобы не устраивать по этому поводу традиционную для отношений со странами СНГ истерику, а попытаться понять причины этого решения и модернизировать свою политику в связи с новыми обстоятельствами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру».
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российской интернет-прессе подготовил Александр Гостев. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Российское руководство полагает, что вопрос продления миротворческой операции на территории Абхазии должен стать предметом переговоров между Тбилиси и Сухуми. Власти непризнанной Республики Абхазия заявляют, что в случае вывода российских миротворцев их функции возьмут на себя абхазские вооруженные структуры. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов считает, что решение по мандату миротворцев должно быть принято в ходе двусторонних переговоров между Абхазией и Грузией.
Если этот мандат кому-то не нравится, то надо, очевидно, вести переговоры об изменении этого мандата. Но я здесь никогда не приму претензий к самим миротворцам, потому что это военные, которые выполняют две вещи – приказ и мандат.
Спикер абхазского парламента Нузар Ашуба не сомневается, что республику смогут защитить свои силовые структуры. Но при этом Сухуми явно не хотят приступать к обсуждению темы вывода миротворческого контингента.
Российские миротворцы не пришли по желанию Грузии одной. В любом конфликте существует всегда две стороны. Тут еще должно быть согласие и желание Абхазии. И это, я думаю, что вопрос серьезный. А миротворческие силы, они сегодня выполняют свои функции очень четко. Ну, кто-то начинает, оппоненты наши говорят, что они больше как-то лояльно относятся к абхазской стороне. Отнюдь не так. И вот так относиться к миротворчеству тоже вот ведь нельзя, это вот несправедливо. А ведь 103 парня российских погибло за все эти годы в Абхазии. Это ребята, которые служили в этих войсках. Они делали все для того, чтобы мы с грузинами не начали воевать. И сегодня вот так возьми, и вы, ребята, нехорошие, потому что к нашим каким-то политической конъюнктуре вы не подходите, вот так никто не позволит. А если так действительно случится, что российские миротворческие силы, и раз я решить вывести из Абхазии, поверьте мне, что у нас достаточно сил и возможностей охранять и защищать независимость нашей страны и безопасность наших граждан.
В то же время Нузар Ашба возлагает надежды на Москву.
В Абхазии более 90% населения являются гражданами России. Россия всегда была и остается единственной страной, которая брала всегда ответственность о безопасности своих граждан. Тем более последнее время это очень четко показывает. И мы вправе требовать даже от России той безопасности, которая нужна для наших граждан.
Говорил глава парламента самопроглашенной республики Абхазия Нузар Ашуба. Официальная Москва в очередной раз заявила, что не намерена включать Абхазию и Южную Осетию в состав России, но и усилия для разрешения конфликтов не принимает. Так считает московский политолог Леонид Радзиховский.
Ситуация вот этого подвешенного и замороженного конфликта, она, по-видимому, считается выгодной для России. Война нет. Война России действительно не нужна. Присоединение Абхазии и Осетии даром не нужно. А вот ситуация такого подвешенного конфликта, по-видимому, выгодна. Ну, из пиар-соображений, что вот сплачивать народ против внешнего врага, раздувать там всякие национальные психозы и так далее, и так далее. То есть все это не имеет никакого отношения к так называемой геополитике, к внешней политике. Это просто внутриполитический пиар.
Если действительно случится, что Россия решит вывести из Абхазии миротворцев, поможет ли это разрешению конфликта?
Ну, безусловно, если бы были проведены трехсторонние переговоры, Россия, Грузия, представители ОБСЕ, и было бы принято решение о выводе оттуда российских войск, грузинских войск, и параллельно вводят туда голубых кассу Колон. Все, проблема была бы закрыта раз навсегда. А дальше уже Абхазия с Грузией, как умеют, выясняли бы отношения, как они там будут интегрироваться, налоги и так далее, и так далее. В принципе, решение проблемы самоочевидно, тут никакой хитрости-то нет.
Как заявил председатель парламента Абхазии, в республике 90% населения граждане России. Как вы считаете, союз с Россией является гарантом безопасности граждан?
Действительно, в Абхазии навыдавали кучу российских паспортов. Это была, конечно, чудовищная глупость, или сказать, провокация, сделанная много лет назад. Но что сделано, то сделано. Назад не воротишь. Однако это ни в какой мере не снимает реально существующую проблему. Для безопасности граждан Абхазии им нужно не заключать союзы с иностранными государствами, а иметь гарантии от нападения грузинских войск, от нападения каких-то грузинских неправительственных военных формирований. Для этого надо, чтобы вывели оттуда грузинские войска. Грузинские войска оттуда не выведут, пока не выведут российские войска. Значит, параллельно выводить вооруженные силы, заинтересованные, то есть грузинские и российские. Вводить нейтральные вооруженные силы, то есть ООНовские, которые будут оберегать просто безопасность граждан Абхазии. Кстати, и натовские могли бы это делать, но НАТО заявило, что оно не имеет интересов в Грузии, не имеет, замечательно, еще лучше. ООН лучше, чем НАТО. Вот и все. Это гарантирует физическую безопасность гражданам Абхазии. А политические амбиции каких-то абхазских политиков это действительно не гарантирует, но это уже их проблема. Те, кто живут в Абхазии и имеют российские паспорта, это есть россияне. Если они хотят жить в России, они могут продать свои дома или не продавать свои дома и уехать в Россию. Это их проблема. Если они не хотят ликвидировать свое имущество и хотят жить в Абхазии, опять же, это их проблема. Но им для этого, как любому нормальному человеку, нужна уверенность, что на них не нападут, не будет войны и резни. Для этого бессмысленные бумажки, подписанные с Россией, ничего не дают. Понимаете, когда вас стреляют, вы паспортом не закроетесь, правда? Вы закроетесь другими вооруженными формированиями. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть.
С московским политологом Леонидом Радзиховским беседовал наш корреспондент Ольга Вахуничева. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска – прямая линия с президентом России, вопросы, на которые не ответил Владимир Путин, французский орден и антигрузинская кампания, комментарий Атара и Асселиани. Марат Гельман размышляет о причинах погрома в его галерее. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите рассказ о главных экономических событиях недели в традиционной рубрике «Business Week», «Историю Запада и Востока». Завершит программу авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек, предположительно членов экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». До этого погибшими были найдены двое моряков. Спасти удалось 11 членов экипажа из 18. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. На учредительном съезде в Москве сегодня объединяются Российская партия «Жизнь», «Родина» и Российская партия пенсионеров. пригородах Парижа, где живут в основном мигранты из стран Северной Африки, за последнюю неделю были сожжены 5 автобусов. В пятницу около 1000 человек прошли маршем молчания в Клиши-Субуа. Год назад во Франции происходили массовые уличные беспорядки. Были подожжены 1000 автомобилей и десятки зданий. В мексиканском городе Оксака убит американский журналист, оператор телекомпании Инзимедиа Нью-Йорк Уилл Брэдли. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по манифестантам, требовавшим отставки местного губернатора. Ранения получили несколько человек. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что на территории Соединенных Штатов пытки не применяются. Заявление Буша прозвучало после того, как на днях вице-президент США Дик Чейни не исключил, что для получения показаний вполне допустимо помещать подозреваемых в терроризме под воду. В Сербии сегодня и завтра проходит референдум о принятии новой конституции. В преамбуле документа заявлено, что Косово является составной частью Сербии.
В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Business Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю рассказывает мой коллега Иван Трифилов.
Рост ВВП России за 9 месяцев составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Объем стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов государства от экспорта нефти, к концу 2007 года увеличится более чем в два раза по сравнению с нынешним показателем и превысит 4 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По текущему курсу это примерно 150 миллиардов долларов. Еще через два года, по прогнозу правительства, объем стабилизационного фонда достигнет 7 триллионов рублей. Эти резервы, как считает президент Владимир Путин, позволят властям страны выполнить все свои обязательства даже в случае падения цен на энергоресурсы.
Зависимость наша от высоких цен на нефть снижается. Она большая, но мы уже заметили тренд снижения. И это очень хороший тренд. Это очень хорошая тенденция. Кроме того, у нас накоплены достаточно большие золотовалютные резервы и стабилизационный фонд правительства. Он как раз и рассчитан на то, чтобы в случае резкого снижения, что крайне маловероятно, цен на энергоносители в мире, все-таки мы смогли уверенно исполнять социальные обязательства перед нашим населением.
Сегодня в мире действует более 100 ограничительных мер, касающихся российского экспорта, а потеря от их действия, по экспертным оценкам, составляет более 2 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. Среди стран, применяющих такие меры в отношении российских товаров, Владимир Ткаченко назвал Австралию, Венесуэлу, Южноафриканскую республику, Турцию, Украину, Белоруссию и страны Европейского союза. После вступления страны во Всемирную торговую организацию, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, Россия получит возможность решить эту проблему.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарские и Ставропольские края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы не будем выбирать регионы, которые не хотят ничего делать и работать не хотят. Хватит, мы намучились уже с первым типом зон. Только те регионы, которые не просто хотят, а которые будут отдавать уйму времени тому, чтобы эта зона состоялась. А если они просто тяп-ляп собрали документы, забросили, и мы это не будем учитывать, это мы будем учитывать. С регионами, которые не умеют работать, мы ничего не построим.
Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче гражданам ипотечных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, России необходимо принимать законы, не только регулирующие правила поведения банков на рынке кредитования, но и устанавливающие ответственность заемщиков перед кредитными организациями. Говорит депутат Государственной Думы России, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Оптовые цены на автомобильный бензин в сентябре повысились на 2,8%, а с начала года на 34,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, на розничном рынке за 9 месяцев года автомобильный бензин подорожал на 12,2%, в том числе в сентябре на 2,7%. Повышение потребительских цен на топливо в сентябре по сравнению с августом было отмечено в 80 регионах России. В 7 регионах они не изменились, а в Алтайском крае автомобильный бензин подешевел почти на 0,5%. Однако в оставшиеся до конца года месяцы, по прогнозу вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, цены на автомобильное топливо начнут снижаться.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Российская компания «Альтима», объединяющая телекоммуникационные активы «Альфа-Групп», ведет переговоры о создании международного холдинга с рядом крупных западных операторов, среди которых французская «Франс-Телеком», британская «Водафон-Групп» и испанская «Телефоника». Как сообщил представитель «Альтима», на создание международного оператора с участием активов российской и иностранной компаний может потребоваться от 12 до 18 месяцев. В России «Альтима» владеет крупными пакетами акций двух операторов сотовой связи – «Вымпелкома» и «Мегафона», а также телекоммуникационного холдинга «Голден Телеком». Среди ее зарубежных активов – пакеты акций украинского сотового оператора «Киевстар GSM» и турецкого «Тюрксел». Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует инвестировать примерно 100 миллионов долларов в строительство в России завода по выпуску электронной бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. Как сообщили ее официальные представители, несмотря на то, что места размещения производств пока не определены, компания рассчитывает приступить к строительству в начале 2007 года. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России, в Московской области, завод стоимостью 150 миллионов долларов.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю рассказывал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Время нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В частную аренду сегодня сдается практически все – мебель и техника, дома и транспорт. Во многих странах на прокат можно взять даже фиктивных родственников на свадьбу. Однако можно ли официально взять на прокат произведение искусства из крупного музея? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сиэтле, штат Вашингтон, Леонард Маневич.
Самый большой в Сиэтле музей искусств Seattle Art Museum уже много лет подряд предлагает всем желающим брать свои экспонаты в аренду. Если вы не захотите расставаться с картиной, провисевшей на стене вашего дома до окончания срока аренды, то можете просто выкупить ее у музея по сходной цене. Здесь необходимо сделать оговорку. Разумеется, вам не удастся купить предметы искусства из постоянной коллекции музея. А вот для экспонатов на вынос при музее был открыт специальный зал. Вход в зал бесплатный. любителям живописи предлагается более 600 картин художников западного побережья США и Канады. Причем каждые 3 месяца экспозиция меняется. Это коммерческое отделение Музея искусств Сиэтла приобретает все большую популярность как среди рядовых ценителей, желающих заполнить пустующее над камином место, так и у крупных фирм и компаний, которые пытаются удивить своих клиентов, вывешивая в офисах все новые и новые арендованные картины. Искать художников, желающих выставиться в столь необычном зале музея, давно уже не приходится. Как рассказала директор художественной галереи Барбара Шейман, каждую неделю в музей поступает более 50 заявок на участие в экспозиции.
I've been here for 18 years, and in the time that I've been here...
Я пришла работать в галерею 18 лет назад. С тех пор площадь выставочного зала увеличилась в 4 раза. Сегодня за один день мы сдаем в аренду и продаем столько картин, сколько раньше сдавали и продавали за целый год. Далеко не каждый современный художник может принести картины и выставить их в галереи. Прежде всего, художник должен проживать на западном побережье США или в Канаде. Это является нашим обязательным условием. Таким образом, мы пытаемся поддерживать местные таланты. Все работы проходят отборочную комиссию, и только потом могут быть выставлены на обозрение сроком на 3 месяца. Если в течение этого времени картину возьмут на прокат, то по ее возвращении работа получает право пробыть на выставке в течение 3 дополнительных месяцев. Ну, а уж если картину покупают, все остаются довольны. Купить картину прямо с выставки может каждый, кто согласен выложить за нее назначенную автором цену. С арендой дело обстоит немного сложнее. Прежде чем переступить порог галереи и отнести полотно к себе домой или в офис, потенциальный клиент должен заполнить заявление и стать членом Музея искусств Сиэтла, уплатив определенный взнос. Подобная регистрация – это своеобразная мера безопасности. Новый клиент получает не только право брать картины на прокат, но бесплатно посещать и постоянную экспозицию музея, и временные выставки, часто проходящие в его залах. Теперь о ценах. Чтобы взять во временное пользование рисунок небольшого размера, нужно заплатить $25. А чтобы на протяжении 3 месяцев наслаждаться более монументальным полотном, вам придется отдать от 100 до $150.
The client is responsible for the artwork.
Вся ответственность за сохранность картины полностью лежит на человеке, ее арендовавшем. Надо сказать, что истинные ценители искусства очень бережно относятся к работам художников. За всю историю существования галереи я помню только 2 случая. Одну картину вернули с царапиной на стекле, а у другой откололся кусочек рамы. Если вдруг случится более серьезное повреждение, то арендующему придется выплатить полную стоимость художественного произведения. Когда работа сдается в наем или продается, автор получает 60% от вырученной суммы. Мы предпочитаем иметь дело с местными или живущими в соседних штатах художниками еще и потому, что транспортировка работ на короткие расстояния гораздо менее рискованна для полотен и не требует больших материальных затрат. Кроме того, автор всегда может подъехать и поправить, например, завалившийся за стекло рамы рисунок. Любители изобразительного искусства приходят в галерею с разными целями, но почти каждый находит среди предлагаемого множества картин 1-2 работы на свой вкус. Арендованные картины выполняют разные функции в местах своего временного пребывания. Некоторые посетители утверждают, что они просто перестают замечать картину, которая годами висит на одном и том же гвозде. Поэтому они стремятся менять картины как можно чаще. Иные признаются, что были бы рады приобрести картину в постоянное пользование, но средств на покупку пока нет. Истинные коллекционеры не спешат покупать полотна неизвестных мастеров, так как не знают, стоит ли имя нового автора такого капиталовложения и будет ли его работа со временем расти в цене. Повисит – увидим. Леонард Маневич для Радио Свобода, Сиэтл.
В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В
территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек, предположительно членов экипажа, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». По последним данным, спасти удалось 11 членов экипажа из 18. Тысячи людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем за последние дни. Более 100 из них умерли. Наиболее тяжелая ситуация в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В Сербии в субботу и воскресенье проходит референдум о принятии новой конституции. В преамбуле документа заявлено, что Косово является составной частью Сербии. В Калужской области сегодня начинается строительство завода Volkswagen. Германский автоконцерн инвестирует в проект 370 миллионов евро. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в полдень». Ее завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – «Мужчины и дети». Дело в том, что едва ли не половину гендерных проблем, во всяком случае в России, связывают с отсутствием мужского воспитания. Дескать, учителя, педагоги, врачи – все женщины. И в таких условиях выросло уже не одно поколение. Более того, ситуация стала еще серьезнее, когда у современных женщин появилось больше возможностей социальной и финансовой независимости. В результате традиционная необходимость присутствия мужчины в семье отпала вовсе. И вот здесь возникает неожиданная, пока еще не очень явная, но вполне различимая в культурном контексте тенденция. Мужчин начинают интересовать отношения с детьми. С чем же все-таки связан мужской интерес к детям? На этот вопрос в сегодняшней программе постараются ответить поэт Дмитрий Пригов и писатель-журналист Валерий Хилтонен. Мой первый вопрос Дмитрию Пригову. Как вы думаете, меняется мужское отношение к ребенку?
Проблема большого культурно-исторического развития. Был род, когда, скажем, за проступок отца могли убить сына или дочь. Потом была большая семья. Бабушки, дедушки жили в одном доме. Потом стала нуклеарная семья. Нынче все эти мужские и женские отношения настолько подвижны. Это проблема того, что жизнь из урбанистической стала жизнь мегаполиса. Переменились все константы. Полно социальных институтов, заменивших опеку, родственников и прочее. Можно исследовать изменения отношения мужчины к детям, но через это можно изучать не его изменения отношения к детям, а изменения вообще структуры культуры антропологической. Да, действительно, по исследованиям американских социологов, самый выживающий тип в большом мегаполисе – это одинокий пожилой гомосексуальный мужчина. Действительно, у него уже есть профессия, есть работа, он мобилен, он может переезжать с работы на работу, ему не надо сдавать дом, продавать, ему не нужно тратить деньги на воспитание детей, ему не надо тратить деньги на быт и прочее. Конечно, это экстремальный такой предел, который определяем, но в принципе это показывает некий вектор, куда действительно развивается культура. Меняется мир, и поэтому отношение мужчин к детям – это не изменение отношения мужчин к детям, это изменение отношения к детям вообще всей социокультуры. Культурной ситуации, контекста. И раньше женщина, если она не вышла замуж в 17 лет, она старуха, если не родила в 22, то пропала жизнь. А сейчас совершенно другое. Потом появление детей инвитро, клонирование, это все в контексте культуры, которая так или этак изменяет сознание.
Расскажите мне, пожалуйста, что испытывает мужчина по отношению к своему ребенку? Может быть, трудно об этом говорить? Может быть, мужчине трудно признаться в своих родительских чувствах?
Отношение, скажем, к детям и к внукам совершенно разные вещи. Во-первых, ребенок появляется в семье, когда мужчина молод, и у него основной драйв – это пробиться в жизни. Поэтому детское – это как зверюшка. У всех есть собаки, кошки, полоскотал, покормил, и думаешь, в своих делах она ткнется носом, ах, да-да, погладишь снова. Также и маленький ребенок. Отец включается в отношения, особенно с сыном, Ну, и с дочерью тоже. Только в возрасте где-то уже более-менее сознательных отношений. Я, например, провел со своим ребенком больше времени с маленьким, чем жена, поскольку у меня была такая работа, где я мог говорить, я ухожу на объект, и сидел дома. Я ему готовил и прочее. Но при всем при том, она мне звонила, покормлен ли он. А я-то, когда я уходил на работу, я же не звоню, что покормлен он или нет, я знаю, что он покормлен. Это несколько другое.
Телесная связь физическая.
Вы знаете, это очень редкий тип сенсуальных мужчин. Помните, вообще вот это... мужчины ровно наоборот. Некий тип такой замкнутости, попытка остережения тактильного контакта. Это блюдение privacy, личности, самоотдельности. Внуки, как раз появляется два ощущения. Ощущение хрупкости вообще, жития. И второе, понимание того, что детство – это не период обучения быть взрослым, а это отдельное существование, а потом детство, как какой-то зверь, уходит из человека и живет уже в другом. Все эти детские слезы и прочее, не то, что все потом забудется, а то, что это действительно и есть жизнь вот этого отдельного существа. А потом, как ни странно, он умирает. Род вот этой хрупкости, трагичности очень странен. Вот я смотрел, я понял, что он умрет. Будет другой человек, может, даже более мне дорогой, но вот этот умрет. Во многом это страсть женщин заиметь снова маленького ребенка, потому что тот умер. Вот это вот краткоживущесть и самозамкнутость, в этом отношении люди, я так понимаю, даже стараются от этого экранировать, потому что это, конечно, чувство немного мучительное. Я вот понял на своем внуке, ему 7 лет, я так понимаю, что через год вообще это уйдет существо, я буду его так же бить и прочее, но это будет другое существо. Пока у них соматика детская, это детские существа. Первый осмысленный взрослость – это когда изменяется поза. Была куколка, стала бабочкой, но вот куколка это умирает, ее нету, все.
Деточек, детки, детишек, деточки, дети, 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 дети. Деток, детишечек, деточек, деточки.
Личный опыт поэта Дмитрия Пригова в значительной степени подтверждают журналистские исследования Валерия Хилтонина, чей профессиональный интерес обращен преимущественно к детской теме. Способности и возможности будущих поколений он изучает по всему миру, и мой первый вопрос носит общий характер. Как часто стали мужчины говорить и думать о детях? Как вы думаете, почему?
Может быть, это какой-то новый этап борьбы с женщинами, они чувствуют, есть подкрепление ее с той стороны, может быть, так. Потому что сейчас дети – это главное оружие, наверное, в борьбе всех. Ситуация уникальная, и дети растут, поскольку другие. Я думаю, что через некоторое количество времени кто победит вот в этой борьбе за детские души, кто-то победит в любой борьбе. Экономической, психологической, гендерной, космической и прочее. Я всех в Исландию отсылаю смотреть, что будет с нами, потому что американцы, не я, сказали, что Исландия на 700 лет опередила развитие социальное. Все дети знают своих предков за 1000 лет. Где самые свободные в мире женщины, где самые красивые в мире женщины, при этом относящиеся к семейным узам своеобразно. И они многодетные, как в белом мире редко бывает. Приехал в исландский дом, где висят медали и таблицы по шахматам, по олимпийским видам спорта, по марафону, и женщины. И я не скажу, что они мужеподобные. Они очень красивые, эти женщины. Просто рядом с ними живут самые сильные в мире мужики.
А что с мужчинами-то происходит?
Происходит ровно то, что невозможно понять. Потому что, когда показали взрослого мужика, который Минтранспорт отвечает за работу с эльфами, здоровый, крепкий мужик, который ходит и договаривается с эльфами, чтобы дорогу нам строить мимо гнезда эльфова. И поэтому нужно с ним поговорить, иначе он разрушит. Я думаю, ну, или я в дурдоме, или они в дурдоме, но они сидят и часами обсуждают, как это, что-то такое сделало, и как это вот было так вот в те годы и прочее. Тоска по какой-то другой жизни остается у всех людей, что бы он ни делал, кем бы он ни был, что бы он ни имел. Я знаю многих олигархов и вижу, что большинство людей из них бегают от несчастного детства, нищего, убогого, от сиротства. И они так и будут бежать, потому что запах этого ужаса так из детства несется, что все что угодно, только бы не туда. Как сделать так, чтобы сказка взрослого человека, как его боль, его трагедия стала бы причиной для развития детей, никто не знает на Земле. Я, поскольку долго занимался негетинской семьей, занимался всяческого рода материанскими экспериментами и смотрел, как это происходит, я знаю, что правильно сформированные первые годы, но не по-женски правильно сформированные, среди педагогов только и Монтессори была. Все остальные педагоги, в общем, простите, были все-таки мужчинами, поэтому все по части развития гениальности человеческой, это все-таки идет из мужского ума. Человечек должен с самого начала попадать в ту среду, которая от него требует развивать его во все стороны. Умная женщина тоже может так сделать, но это уже реже бывает, потому что женщина больше всего будет думать о том, как бы не замерз ребенок. Древний такой. Ей нужно создать некую среду, в которой никто не умрет от голода, от холода. А Кортик сказал, что ребенок имеет право на смерть. если ты ему не даешь этого права, ты не даешь ему права на жизнь. Поэтому я, когда однажды ездил с дежурным психиатром московским по городу, смотрел, кому вызывают, то почти все были не трудные подростки, а были заласканные подростки. Их пуповина задушила, не оторванная вовремя.
Но это, на самом деле, такое очень распространенное мнение, что действительно женское, материнское влияние, которое очень долго длится, это гибельно, особенно для мальчиков.
Соглашусь и нет. Скажем, самые смышленные дети Земли – это привязанные к спинам африканских женщин, мальчики, девочки, неважно, которые с ней все время, и цыганяток. У них потом нехватка книжек, нехватка окружения приводит к тому, что они не развиваются. Поэтому здесь проблема в том, какая мать. Если мать клуша, это один сюжет, а если мать переняла в мужской половине лучшее из того, что можно перенять, то есть мать поисковая, мать неожиданная, мать парадоксальная, мать карнавальная, мать вот такая, но для этого она должна работать, во-первых. Если она будет не работать, так она будет клушей рано или поздно. Ровно потому, что Толстой, наверное, сказал, сумасшедшими являются женщины, которые пытаются воспитать детей без слуг. Нельзя детей без слуг воспитывать, потому что ты с каждой секундой своего необщения с ребенком делаешь две жизни. Пока ты вдруг поймешь однажды, что ты вообще не поймешь, о чем там речь в той соседней комнате. Кстати, если про Финляндию говорить, то ведь получилось, 60% времени финские девочки тратят на чтение, и мальчики 50 с чем-то процентов на чтение тратят. И раньше они не любили читать. Они стали мальчиками-девочками, которые на все вопросы ПИЗа и тестов отвечают лучше всех на Земле. Они же перещеглялись и Сингапур, и Южную Корею, не говоря уже о Америке, Франции, России, которые далеко, там далеко. Пытаются сейчас микроскопом этот опыт изучать. Я собираю всякие ответы, они очень смешные бывают. А у нас просто, говорит, денег не хватало на дублирование фильмов американских, и дети поэтому сразу два языка изучали, поэтому они все говорят на английском. Потом то, что Маннергейм там сделал в свое время, взял полбюджета Министерства обороны, отдал детские сады однажды, сказал, что иначе нация погибнет. А вдруг это так? Вдруг это правильно? И это произошло через 50 лет вот в это. Или когда Маннергейм в обществе Маннергейма завел негласную, но соблюдаемую, жесткую идеологему. Если ты на территории Финляндии, ты услышишь плачущего ребенка, ты должен найти обидчика, наказать обидчика, потом надавать этого мальчика, чтобы больше он никогда не плакал. Там дети не плачут. Вся нация не плачет. Бывает такое. Наверное, просто по поводу мудрости отцов нации нужно говорить. Либо они думают о послезавтрашних последствиях чего-то такого, что происходит, либо не думают. К вопросу о мужиках, которые пошли педагогику. Это интуитивное ощущение в обществе, что нехватка мозгов там, около колыбели. И понимание то, что многие процессы не в думах решаются, и не в парламентах шумных, а в тихих детских комнатах, где многие умные вроде бы женщины из своих женских побуждений растят для страны гибель.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Флоринская, редактор Виктор Нехезин, ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут слушайте в прямом эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее главная тема – гаймориты. Это неприятное заболевание является частым следствием невылеченного насморка и доставляет много неприятностей. Как его лечить, делать или не делать прокол пазухи? Ведет передачу Ольга Беклемищева. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до завтра, до полудня. Всего доброго, удачного вам дня. Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нурдосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.